по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что, доброе утро, драгоценные. И снова пятница, и снова эфир по страницам Библии, и снова в студии Олег Шевкун, Алена Вальц, Ирина и Яна Луташинские. И, это ведь уже хорошо, что у нас есть постоянство, правильно?
Да, особенно сейчас, особенно в теперешние непростые времена. Привет всем, привет, Алена, привет всем, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, дорогие те, кто к нам сегодня присоединился. И, кстати, одного человека мы все-таки забыли представить. Ты представляешь, Алена, если ты сейчас перестанешь получать комментарии от наших слушателей и зрителей, которые нам пересылает Ольга Каракчиева.
Ольга Каракчиева. Да, конечно же, и Ольга Каракчиева.
Не перестанешь, потому что Ольга Каракчиева человек добрый и милостивый. Она просто поймет, что случайно забыли. Вообще, как-нибудь, наверное, не в этом эфире, потому что нам всегда говорят, что эфир по страницам Библии... А, нет, одни говорят так. Эфир по страницам Библии – серьезный эфир, поэтому шутить в нем не надо. Другие говорят, не, эфир по страницам Библии – слишком серьезный эфир, поэтому шутите в нем почаще. Так что непонятно, что делать. Вот. И на самом деле...
Кому
бывает...
не угодишь.
Нет. Вот поэтому-то и смысл угождать Господу. Да, людям бесполезно. Да. Вот. А забыть можно очень многое в эфире. Самое страшное для эфира – это забыть закончить эфир вовремя. Ну, то есть там уже на часах 50 минут, 51 минута, 52 минуты, а ты говоришь, такая опасность, конечно, есть. А сегодня у нас, тем более, очень большой библейский фрагмент, то, что мы читали на уходящей неделе. Поэтому, ну, мы постараемся закончить. Нет, мы должны закончить вовремя. У нас выбора нет. Хотя искушение задержаться у нас явно будет.
Тема достаточно обширная, которую мы прошли на этой неделе.
Ты можешь себе представить, какой там исторический фрагмент-то получается? Кусочек-то от и до.
Да, я думаю, что очень многие темы даже в предзаписанных эфирах не были затронуты. Потому что, конечно, когда читаешь Библию, у тебя все равно невольно возникают какие-то вопросы. И понимаешь, что ответов пока на них нет. У меня лично.
И вот с этим я, кстати, тоже хочу напомнить, мы об этом говорили неоднократно, я напомню, что наши программы делаются по материалам доктора Джона Вернона Маги, и его задача, когда он делал вот эти вот беседы, заключалась не в том, чтобы дать ответы на все библейские вопросы. Его задача заключалась в том, чтобы помочь нам с вами научиться выработать у себя, скажем так, навык постоянного повседневного чтения и изучения Библии, вглядывания в Священное Писание. Я вижу, что этот навык у многих из нас вырабатывается. Кстати, у меня он точно вырабатывается за время ведения этих программ. Он стал гораздо больше, гораздо лучше. И мы получаем отзывы. Например, Яна Николаева нам написала на уходящей неделе о том, что много получает для себя в Священном Писании через эти программы. Но я еще раз хочу повторить для всех, для Яны и для всех остальных, не ожидайте, что здесь ответит на все ваши вопросы. Ну, например, вот вопрос, который часто задают в связи с началом 6 главы книги «Бытие». Мы даже сегодня касаться этого вопроса не будем. На этот вопрос есть немало разных ответов. Один из ответов вы слышали в эфире. Это про то, что же там такое произошло, и что же это за исполины такие на земле, и что такое развращение на земле, которое, о каком развращении говорится. И самое главное, второй стих: «Тогда сыны Божии увидели дочерей человека, что они красивы, и брали их себе в жены». Часто спрашивают, кто это такие. Ну, опять, разговор на эту тему у нас в эфире был, в предзаписанной части он был, в том фрагменте, который мы публиковали в письменном виде, в соцсетях, он также был, но я понимаю, что разговор этот неполный. Поэтому не ожидайте полных ответов, или так, всех ответов, полных ответов на все вопросы. Вот это очевидно. Вот.
Потому что и Библия не дает всех исчерпывающих ответов на все вопросы. Если что-то от нас скрыто, наверное, не стоит не стоит искать то, чего нет.
Да, или что пока не дано. Это очень четкий и очень правильный подход, потому что, понимаете, даже когда мы, читая, изучая Библию, говорим, я сейчас во всем разберусь, я на все отвечу, это знаете что? Я когда-то это услышал впервые, когда был еще очень молодым христианином, мне показалось это неубедительным. Со временем стал понимать, что этот ответ правилен и очень точен. Когда мы говорим «я сейчас разберусь в Библии во всем», это проявление гордыни. Во-первых, потому что мы говорим «я разберусь». То есть мы не говорим «Господь покажет в свое время», «Господь покажет через откровение Святого Духа», «Господь покажет через труд». Мы начинаем говорить «я разберусь». И это, конечно, вот не что иное, как такая гордыня, возвышение себя. И Господь в таких случаях нам говорит «так, вот то, что тебе важно для жизни, то, что тебе важно для благочестия, это тебе открыто сейчас. То, что тебе будет важно через 5 лет, будет открыто через 5 лет. А то, что будет важно через 20, будет открыто через 20. А есть какие-то вещи, которые будут открыты вечности. Я также напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm. Когда мы говорим, что далеко не все открыто, мы же не утверждаем тем самым, что ничего не открыто. Поэтому, конечно, вы можете задавать вопросы. И с Божьей помощью будем на эти вопросы отвечать. Пишите нам, пожалуйста, через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы, сообщества в популярных соцсетях. Называются они по страницам Библии. Вы легко их найдете по нашему логотипчику. На логотипчике у нас буквы ПСБ, белые буквы на фоне красного круга. И везде, где вы нас смотрите и слушаете, вы нам можете писать, приветствовать, задавать вопросы, ну, просто вот присоединяться к этой нашей такой всемирной группе по изучению Священного Писания. Вот. Можем перейти к тексту? Или есть уже что почитать? Как у тебя там?
Можем перейти к тексту, пока у меня нет комментариев, пока приветствий нет. Ну, мы на этой неделе прочитали Бытие с 5 главы по 10, и я думаю, что стоит начать с первого вопроса. Это Бытие 5 глава. Родился, жил, умер. О бессмысленности жизни родился, без Бога.
Родился, жил, умер. Да, мы об этом тоже говорили. Родился, жил, умер. Авраам жил 130 лет и родил сына по подобию своему и так далее. Дни Адама по рождении Симсифа было 700 лет, и родил он сынов и дочерей, и дальше перечисляются они, и умер, да, и умер. Mm-hmm. Сив жил 105 лет, и родил Еноса, по рождению Еноса и так далее, и умер. Вот есть там только одно исключение, мы об этом несколько подробнее будем говорить. А вот этот рефрен, этот такой повторяющийся мотив, родился, рождал сынов, вот, и умер. Он повторяется снова и снова. И знаешь, я не знаю, как тебе, а мне пятая глава дается с большим трудом. Вот это единственное исключение Енох, а все остальное это какая-то, знаешь, такая поступь. Это биография человека, которая может быть изложено всего 3 словами. И как-то грустно от этой монотонной поступи. Более того, знаешь, что вспоминается? Вспоминаются 2 вещи. Во-первых, вспоминается предупреждение Божие во второй главе книги Бытие. Да, по поводу этого самого плода, по поводу древа. Невозможно не вспомнить это предупреждение. 17 стих. «От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Опять-таки, они не умерли в тот день, но они умерли позже, а в тот день они умерли уже духовно. И возражение змея, когда он говорит «нет, не умрете». Так вот, кто прав-то оказался? Прав, оказывается, Бог. Более того, мы уже помним, читая Библию, мы помним, что у Бога один день, как 1000 лет. Соответственно, в день можно понимать и в широком смысле. Вот это вот жизнь без Бога, которая ведет к смерти. Еще одна история тут начинает вдруг приобретать особый смысл. Когда Христос говорит «Я путь истины и жизнь». Когда Иисус Христос говорит о живой воде. Когда мы читаем о Духе Животворящем, Вот я хочу просто, друзья, тоже пишите, что вы по этому думаете, но хочу поделиться в связи с этим вот какой мыслью. Получается, что когда мы выносим Бога за скобки, жизни не остается. Вот иногда люди, очень сильно влюбленные люди, говорят такую фразу, причем говорят они своему мужу, своей жене или своему парню, своей девушке: «Мне без тебя жизни нет». И я понимаю, почему так ее говорят. Я понимаю на эмоциональном уровне, на человеческом уровне. Но вот единственное, когда эту фразу можно сказать, и она по-настоящему, в полном смысле, осознанно, да, или она имеет смысл по-настоящему, это в отношении с Богом. То есть: «Боже, мне без тебя жизни нет. Боже, я без тебя не могу». И вот пятая глава после братоубийства, между прочим. Но, правда, также после того, как начали приносить жертвы Богу. Вот после всего этого все это звучит. И я не знаю, для меня это, пожалуй, одна из... Может, кто-то скажет, что я преувеличиваю, но я просто говорю о своем взгляде здесь. Для меня это одна из самых депрессивных глав Библии. Если бы не было Ламеха... А, простите, если бы не было Еноха, конечно, Еноха, то это было бы совсем плохо. Но в данном случае, как часто бывает, как, кстати говоря, потом в книгах пророков, мы читаем о жутких событиях, мы читаем страшные пророчества, в частности, по поводу Израиля. А потом вдруг оказывается, что есть остаток. Вот этот остаток у Бога. Так и здесь. Родился, жил, умер, родился, жил, умер. Но есть также Енох. И его история, она весьма, весьма здесь тоже показательна.
И более того, вот в этой цепочке «родился, жил, умер» вообще само слово «жизнь» оказывается почему-то процессом медленной смерти, а «умер» — это уже просто констатация факта. То есть человек физически живет, а духом мертвый.
Там ничего не происходит. Да. Там в жизни ничего не происходит. И, кстати, смотри, в связи с этим 22 стих, он дополняет вот эту твою мысль и показывает контраст с Енохом. «И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет». Вот у него как раз вот эта новость. Он ходил пред Богом. Я понимаю, на самом деле, почему нет смысла рассказывать о том, что делали все предыдущие. Ну, например, можно вспомнить того же самого Ламеха, которого я сегодня вспомнил по ошибке, но сейчас можно вспомнить уже не по ошибке. 4 глава, 23 стих. Что делает Ламех? «И сказал Ламех женам своим: Ада и Цила, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим». Это такая гордыня, да? «Я убил мужа в язву мне», то есть того, кто мне был неприятен, «и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится всемеро», кстати, по поводу того, что за Каина отмстится всемеро, говорил Господь, сам Бог говорил об этом. А дальше Ламех придумывает сам: «то за Ламеха в 70 раз всемеро». То есть вот он самовозвышается. Он говорит: «Я тут позаботился, понимаете ли, о своей геополитической безопасности. Я убил, и я совершил вот это». И Бог ему ничего подобного не обещал. А он говорит: «А если кто меня тронет, этому будет совсем плохо». Вот такая жизнь людей до пятой главы. А дальше... Какой смысл об этом рассказывать? Да, вот Библия говорит: родился, жил, умер. Пока мы не доходим до Еноха, про которого говорится, что он ходил перед Богом. Как потом будут ходить пророки? Как потом будут ходить праведники? Как, кстати, ну, не совсем так, как мы призваны ходить, потому что мы ходим перед Богом смертью и воскресением Иисуса Христа. Но опять вот эта идея хождения перед Богом, ведь в посланиях новозаветных звучит неоднократно. Так что даже среди этой беспробудной горечи, среди этой господствующей смерти надежда есть. И эта надежда так или иначе связана с Богом. Вот это как раз очень-очень классно. А помнишь, какая какую историю доктор Маги рассказывал в этой короткой беседе, в 30-минутной беседе, как он, по-моему, говорил так: пожилые проповедники, сентиментальные проповедники любят рассказывать эту историю в связи с Енохом.
Да, я помню, он рассказывал про прогулку Еноха с Господом. Очень интересно. Преподнес он это, я впервые это слышала. Я не слышала, видимо, этих старых проповедников.
Значит, я больше тебя слушал, старых проповедников. Я эту историю слышал давно и много раз. Причем в разных вариантах. Один из вариантов, поскольку написано «ходил Енох с Богом», значит, каждый день Бог брал Еноха с собой на прогулку, и каждый день они уходили все дальше и дальше от дома Еноха. И Господь учил Еноха постоянно на этих прогулках учил чему-то новому, открывал нечто великое, открывал себя, открывал этот мир. Но каждый день они заходили все дальше и дальше. И поскольку Енох был так увлечен слушанием Господа, что не замечал, что они уходили дальше и дальше. Но все равно Енох потом возвращался и шел к себе домой. И каждый день приходил все позже и позже. Но вот настал день, когда они ушли настолько далеко от дома Еноха, и стало уже смеркаться. И Господь говорит: нет, Енох, сегодня ты пойдешь ко мне домой. Сегодня ты будешь со мной. Возвращаться обратно тебе уже не понадобится. Опять-таки, это такая сентиментальная история, но очень помогает, потому
слушай,
что...
Слушай, наши истории, возможно, не такие сентиментальные, но мы тоже
ты
каждый день
личная история?
Перед Богом. Да, личная история. И каждый день имеем общение. Но кто-то больше, кто-то меньше, и каждый день переживаем Бога на своем уровне. То есть, по сути, у каждого из нас есть эта история.
А вот это очень часто наши слушатели, которые пока еще не знают Христа, они этого не могут понять. И самое интересное, что я за время ведения этих программ так и не научился это объяснять, так и не научился отвечать на этот вопрос. Боюсь, что и не научусь. Может быть, кто-то из слушателей посоветует, подскажет. Вопрос вот такой. Вот какой. Нам пишут в комментариях, типа, как же вы знаете, как вы чувствуете Бога? Это как же, как вот это может быть чувствовать Бога? А вот общение с Богом, это как? Я хочу вот понять это на рациональном уровне. И мне приходится говорить, слушай, знаешь, пока ты не обратишься к Господу, и пока он сам с тобой не будет говорить, пока ты не придешь к нему, пока он не будет с тобой говорить, ты этого не поймешь, ты этого не услышишь. Но я не знаю, мне постоянно не нравится этот ответ. Но ответ это сводится к тому, что попробуй сам. А ты сейчас тоже об этом говоришь, и я понимаю, о чем ты. Каждый из нас общается с Богом, ходит с ним. Ты как-то пытаешься объяснять другим людям, вот что это такое? Или тоже?
Ну, это сложно объяснить. Это действительно очень сложно, потому что это личные переживания, а не внутренние переживания. И как-то преобразить их в слова реально очень сложно. Ну, возможно, нам помогут действительно наши слушатели поделиться своим опытом, который, кстати, нас приветствует. У нас очень много постоянных наших слушателей, которые нас приветствуют. И вот, например, Татьяна Низовская пишет: приучить слышать Бога через Писание. То есть мы слышим Бога также и через Писание, когда читаем Слово.
Да, да, это, кстати, это очень правильно. Спасибо большое, Татьяна.
А вот нас Лариса Лютова спрашивает: подскажите, пожалуйста, эфиры проходят ежедневно?
Ну, давай, расскажешь тогда Ларисе Лютовой.
Расскажи. Таить не буду. Расскажи, таить не буду. Ежедневно выставляются ссылки на предзаписанные части с небольшим описанием, с содержанием. И по пятницу, это ежедневно с понедельника по пятницу, иногда Олег выставляет в воскресенье или в субботу, да, в субботу скорее.
Да, мне надо на самом деле будет это все сделать, ну, просто выставлять заранее, но ставить дату публикации. Смотри, мы будем это делать с воскресенья по четверг. Вот почему.
Да, чтобы в пятницу. А по пятницам у нас проходят живые эфиры общения, где вы можете задать свои вопросы, где вы можете написать комментарии.
Да, да, именно так. А дальше вот вы можете слушать записи того, что у нас было, тех 30 минут, которые у нас были, и наши беседы в пятницу. Да, ну, собственно, Алена, я что-то не привык, что у меня есть соведущий, поэтому Алена все сказала, я что-то
мне решила. Мне нужно побольше молчать.
Не-не-не, наоборот, лучше побольше говорить и перестраиваться. Да, так вот, а дальше начинается Ной. Во-первых, начинается развращение на Земле. Ну, собственно, оно началось и раньше, но пятый стих шестой главы. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Опять-таки, поскольку мы понимаем, что Бог не совершает ошибок, Он праведен. Тут важнее, нас часто спрашивают о том, что значит раскаялся. Обратите внимание, что здесь два слова. Раскаялся и воскорбел. Ему стало плохо, ему стало тяжело, потому что он видел то, что происходит. Это не про то, что «ой, не надо было создавать». А это вот настолько тяжело. Ну, как же такое может быть? Это, знаете, большинство из нас такого не испытывали. Но это вот описывается фразой «сын, как ты мог?» То есть вот мой сын или моя дочь, как ты мог? Или как ты могла вот такое сделать? Вот в этом плане. Это не идея о том, чтобы, если вот переносить на человека, лучше бы я тебя не рожал, да? Это идея про другое. Как вообще такое могло быть? И тогда... Но интересно, опять-таки, седьмой стих. «Сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». И тут опять Ной же обрел благодать перед очами Господа. То есть истреблю, но при этом будет новое начало. И это начало будет от Ноя. И Ной обрел благодать. Это похоже, опять, эта же история была у нас с Каином и Авелем. Да, но тогда это было два брата. Один из них уходит от Бога, другой продолжает служить Богу. Один из них, который ушел от Бога, становится убийцей. Другой, который служил Богу, оказывается убиенным. А пятая глава... тут соотношение один к одному. Пятая глава – множество людей, который вот родился, жил, умер, и один Енох, который ходил с Богом. Тут соотношение уже много безбожников к одному праведному. И дальше Ной, опять-таки, еще больше безбожников к одному праведному. И описание Ноя на самом деле очень похоже на описание Еноха. Именно поэтому я на Еноха сегодня внимание обратил. Он как-то часто пробегает перед нами, мы не замечаем его. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Дальше, или в своем поколении можно переводить. Ной ходил пред Богом. Опять, вот это было описано раньше. Как Енох ходил пред Богом, так и Ной ходил пред Богом. И обратите, пожалуйста, внимание, что Бог начинает говорить. Он обращается к Ною. И он обращается фактически через Ноя к другим людям. Потому что Ной строит этот ковчег перед другими людьми. Потому что Ною нужно объяснять, что происходит. Иногда говорят, почему же ковчег был такой закрытый. Да нет, ковчег был открытый. Если бы люди хотели в него войти, у них была возможность. Они могли бы войти. Бог знал, что их сердце развращено настолько, что они не войдут. Но... Ведь Бог не просто забрал Ноя к себе. Помните, как Еноха, да? Бог дал Ною спасение. Бог дал также части зверей, животных спасение для того, чтобы они могли наполнять землю. У людей тоже была возможность обрести спасение. И потом уже в Новом Завете, в частности у Петра, как раз будет мысль о том, как Ной проповедовал вот этим своим строительством, Ной был одним из первых проповедников. Я не знаю, если говорить о великих проповедниках наших дней, может быть, не наших, а, допустим, можно вспомнить из 20 века, можно вспомнить Билли Грэма. Так вот, Ной был куда круче Билли Грэма. Он работал вместе со своей семьей и проповедовал. Но если у Билли Грэма были толпы людей, которые приходили на стадионы эти, на покаяние спускались, то здесь результат был совершенно другой. Бог знал, что будет такой результат. Но возможность даже в самой тяжелой ситуации, даже в самой развращенной и безбожной ситуации Бог дает человека или Бог дает какую-то возможность услышать. Вот это вот очень важная часть истории Ноя, которую часто, к сожалению, игнорируют. Хотелось бы просто на нее обратить внимание.
У меня, знаешь, какой вопрос возник? Я просто вот тут для себя выписала даже, вот что в Библии говорится о Ное из нескольких стихов. Ну, как бы говорится, что, во-первых, Ной обрел благодать, да? Угу. Он был праведный и непорочный в своем роде. И еще в одном месте Писания написано, что «Тебя увидел я праведным предо мною». Но ведь он же, Ной-то, по сути, он не был же праведным, потому что первородный грех и в него тоже вошел. Вот это что, это Господь наделил его этой праведностью? Или просто Господь увидел его, просто особое отношение его сердца? Ну, потому что я думаю, что в те времена Господь ко многим обращался, да? Но, возможно, отклик был только именно от Ноя.
Вот думаю, что это второе. За праведность? Думаю, что второе... Потому что, когда мы говорим о праведности, эта праведность, та праведность, которую мы имеем, она вмененная. То есть она записана на наш счет. И тут можно вспомнить послание к римлянам, 5 главу. 5 глава с 12 стиха. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть». Это вот эта вот история про 5 главу. «Родился, жил, умер». «Так и смерть перешла во всех человеков», то есть в Ное тоже, «потому что в нем все согрешили, ибо и до закона грех был в мире. Но грех не вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими, подобно преступлению Адама, который есть образ будущего». То есть, над Ноем тоже, очевидно, но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И смотри, что здесь происходит. Ной откликается, когда Бог к нему обращается. Ной откликается на этот Божий призыв. И вот этот призыв часто библейские комментаторы рассматривают именно как такой пролог, такой предвестник дара благодати в Иисусе Христе. То есть Ной получает слово от Бога, потому что, я полагаю, здесь очень сложная на самом деле грань, такая тонкая грань. Я полагаю, потому что Бог знал, что этот человек услышит. Это не праведный, не то, что праведный в смысле такой же праведный, как Бог, естественно. И не то, что вот он никогда греха в жизни не совершал. Грех над всеми господствовал. Это Божий призыв Бога, который знал, что оно услышит. И тут, опять, кто-то из христиан делает акцент на Божьем призыве и Божьем знании. То есть Бог призывает, потому что знает, что человек услышит. Кто-то говорит о Божьем призыве и Божьем предизбрании Божьем, более. То есть Бог избрал именно Ноя. Я скорее на первой позиции здесь стою. Да, он все-таки знал его сердце. Что-то происходило в сердце Ноя. Но даже для того, чтобы что-то начало происходить в сердце Ноя, должно было быть Божие действие. То есть, конечно, он не был праведным в том смысле, как вот праведность Иисуса Христа. Он был таким же грешным человеком. Но, мы читаем, был человек праведный и непорочный в роде своем, в своем поколении. Угу. То есть по сравнению с другим. Эта фраза «в роде своем» здесь важна. Не говорится просто «праведный и непорочный». Праведный и непорочный в своем поколении, среди среди вот этих людей. Кстати, потом можно спросить, как же у такого праведного человека, как Ной, такой хам вырос?
Вот. Что даже имя его стало нарицательным.
Да.
И, в русском языке.
Да, и знаешь, это утешение на самом деле для родителей, потому что вот у многих это проблема. Это я об этом говорил уже в эфирах на те наши 5 лет, когда мы читали Библию, вот, в каждый день. Я об этом говорил. Смотрите, иногда люди говорят, вот я верующий человек, и мы с женой, там, муж и жена, или мы с мужем, если говорит жена, сделали все для того, что все от нас зависящее, для того, чтобы воспитать наших детей, вырастить их, помочь им. А вот кто-то из них, как говорит один мой хороший знакомый, Виталий Петров, забурился. Ну, ладно, скажем так, ушел от Бога. Вот. Вот чего мы не доделали. И начинается вот это такое, знаешь, самопоедание. И вот тот же Виталий, я просто назову здесь его имя, потому что он очень часто это озвучивает, и правильно озвучивает. Он говорит, смотрите, если мы меряем наши успехи родительства по тому, что произошло с нашими детьми, то что делать с третьей главой Бытия, книги Бытия? Вот какой родитель идеальный? Только один. Это Бог. Идеальный отец – это Бог. Что произошло с Адамом и Евой? Понимаете? То есть вот очень хочется, чтобы была какая-то такая стопроцентная гарантия. Значит, как по-английски называется, what comes in is what goes out. Значит, что ты, what you give is what you get. То есть то, что ты вкладываешь, что ты получаешь на 100%. И соотношение, конечно, есть. Но на 100% не получается. Так и здесь. Ной, да, это как ты, я думаю, ты правильно сказала здесь, это вопрос сердца Ноя. Но это вопрос как-то так же и особого избрания Бога. А дальше трое сыновей Ноя, которые все видели. А вот, и Ной-то и сам напился. Мы об этом тоже говорили в наших беседах. Но проблема была у Хама. Эта проблема была его пренебрежение по отношению к отцу. Откуда такое? При том, через что они прошли, при том, что они с Богом напрямую говорили. И вот такое вот случается. Поэтому, да, это, конечно, сердце, в котором действует Бог. Это не что-то еще. Вот не просто то, что он там был на 100% праведен. Вот. Что, ну, пойдем, думаю, дальше? Что
да, пойдем дальше. Почему-то сегодня комментариев очень мало. Пишите нам, да, дорогие слушатели.
Да, это важно. Вот. Пойдем дальше.
А вот Свет Конец пишет нам. Он говорит, что Хам стал Хамом. Да. Потому что, ну, как бы, грубо тут написано, конечно, Хам стал Хамом, потому что папаша алкаш. Ну, не знаю, мне кажется, это совсем уж, конечно, грубовато.
Значит, Свет Конец. Мы тут по этому поводу... Да, я просто напомню некоторые вещи, какие-то комментарии и Алене, и тебе, и всем нашим слушателям, всем нашим зрителям. С одной стороны, хорошо, когда есть комментарии, с другой стороны, мы не обязаны читать все комментарии, тем более отвечать на все.
Да.
Вот. Если Ной был тем, о чем вы говорите, то, о чем сказано в 6 стихе, было бы неправильно. Более того, он не смог бы провести всю эту огромную процедуру, огромную операцию построения ковчега. Он не был бы праведным человеком. Вот. Там есть несколько объяснений по поводу того, что происходило. И в беседе мы об этом тоже говорили. Возможно, Ной просто не рассчитал, потому что вино, которое потом стало, оно было уже более крепким, чем в допотопные времена. И нигде никаких обвинений или упреков в адрес Ноя нет. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. То есть он... И выпил он вина, и он не знает еще. То есть вполне возможно, что вино до потопа было все-таки слабее. Вот. Более того. Смотрите, какая вещь. Раз уж вы об этом спросили. То даже если... вот, скажем так. То, что сделал Ной, было его проступком. Ну, вот он не рассчитал. Человек не рассчитал. Хам... отец Ханаана, Кстати, обратите внимание, отец Ханаана. Потом на это будет ссылаться Библия, когда пойдет речь о ханаанских народах. Хам не то, что он не рассчитал, а это было в его сердце. Вот он пришел и рассказал братьям своим. Он, в отличие от того, что сделали другие, не проявил уважения к отцу. Он пришел и говорит: ха, а папа напился. Так вот, значит, скажу об этом очень аккуратно. Гораздо больше проблем в сердце, скажем так, в сердце того, кто злорадствует по поводу напившегося папы, чем в сердце того, самого того папы. Вот в данном случае да, потому что никаких оснований для того, чтобы говорить оно и то, что сказали вы, нет.
И... Ну и не нужно забывать, Олег, что вообще семья-то его спаслась, потому что у Ноя было положительное влияние на них.
Да, семья спаслась через него. Это вот как раз спасешься ты и дом твой. Это вот как раз оно. Но в результате тут интересная вещь. Оказалось, я думаю, что это важно для нас, это важно нам понимать с вами, оказалось, что грех не истребляется просто тем, что начать с чистого листа, начать сначала. Оказалось, что грех таким образом не уходит. Десятая глава – это умножение народов, это такая таблица, большая таблица народов. И эти народы продолжают заниматься тем же, чем занимались раньше. Они продолжают грешить, они продолжают прославлять себя, они строят города, они называют города своими именами, они строят себе империю, они все пытаются показать, какие они крутые. То есть без учета, даже не просто без поклонения Богу, это понятно, а вообще без учета Бога. То есть как Бога, как будто Бога нет, как будто он никак не включен в эту жизнь. И когда мы читаем, я думаю, что вот эти 11 глав, первые 11 глав книги Бытия, это еще один важный ответ на всякие идеи по поводу социального переустройства. Давайте сделаем мир лучше, давайте сделаем мир таким классным, таким крутым, давайте постепенно этот мир улучшать. Не работает, потому что грех царствует, потому что грех господствует, пока Господь с ним не сделает чего-то куда более радикального, что он, собственно, сделал в Иисусе Христе. Это 10 глава. Население земли, заселение земли, построение городов. Это вот как раз подтверждение. И выход на 11 главу, выход на Вавилонскую башню. А с Вавилонской башней отдельная история. Для нас, для филологов, я не буду уходить в филологические гипотезы, я не буду вспоминать об, допустим, о праиндоевропейском языке, я не буду рассказывать все вот эти истории, а потом разбираться с вопросами о том, как он был связан, и был ли он связан с другими праязыками. Нам не филология важна. Нам важно то, что здесь происходило. 11 глава. На всей земле был один язык и одно наречие. Возможно, на всей населенной части земли, кстати, потому что они постепенно заселяют землю. Вот на всей земле, которая к тому времени, к тому моменту была населена, был один язык. И дальше, как они начинают заселять это. То есть, как бы это совершенно не значит, вот я боюсь, что сейчас кого-то очень удивлю, но сам текст, а мы придаем большое значение тексту Священного Писания, так вот сам текст совершенно не значит, что земля к тому времени была заселена уже целиком, на всем земном шарике. Нет, это вот та земля, которую люди успели заселить. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синар, вот это будущий Вавилон, равнину, и поселились там. То есть они начинают выстраивать некое единство. Такой прообраз более поздних историй, да, того же, там, не знаю, Европейского Союза или других объединений народов. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И они начинают строить. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес. Вот тут они, тут небеса в эту историю включаются, высотою до небес, но строить-то будем мы. И сделаем себе имя, то есть станем известными. А дальше в русском переводе синодально написано, и мы обращали на это внимание в предзаписанной части бесед, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. То есть они говорят, мы сначала построим, а потом рассеемся. А Господь им ведь говорил, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Ну вот типа мы сначала остановимся, мы имя себе сделаем, потом мы рассеемся по лицу всей земли. А если читать в других переводах, даже в некоторых русских переводах, во многих русских переводах, ну и в переводах на другие языки, там чуть-чуть иначе. Они говорят, и сделаем себе имя, чтобы нам не рассеиваться по лицу всей земли. То есть Бог сказал, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю. Было благословение, кстати, на заполнение земли уже после потопа. Вот. А они говорят, мы сделаем себе имя, мы сделаем по-своему. И Бог сказал одно, а вот это вот мы сделаем себе имя важно. Мы докажем, что мы можем сделать по-своему. А это как вот Бог сказал, но будет иначе. И это опять-таки похоже на третью главу книги Бытия. Истинно ли сказал Бог? Вот Божие слово ставится под сомнение. И тут еще одна параллель из третьей главой, между прочим. Это ложь сатаны, которая повторяется по-новому. У сатаны одна и та же пластинка, или, не знаю, один и тот же мотив, который он просто исполняет на разных инструментах. Я вам хочу показать, насколько похож этот мотив, насколько он звучит одинаково в третьей главе, пятом стихе. И в 11 главе, 4-5 стихах. Значит, смотрите, 3 глава, 5 стих. Сатана говорит, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть, вы будете великими, вы будете как боги. Бог вас хочет ограничить, что там это, землей управлять просто. Но он не дает вам главного. А тут сатана говорит, вы будете как боги. То есть вы фактически сделаете себе Божие имя. И вот 4 стих 11 главы. Это же повтор того же мотива, только на других музыкальных инструментах. Построим себе город и башню высотою до небес. Ну, то есть человек от Бога был отделен. Раньше Бог спускался к человеку. Но тут мы сами залезем туда. И сделаем себе имя, чтобы нам не рассеиваться по лицу всей земли. То есть вот он повторяет ту же самую историю. Абсолютно ту же самую историю. И когда... Вот тут дальше ироничная вещь, очень ироничная вещь. Значит, когда они говорят, мы построим башню, они еще собираются строить. Вот они только замыслили, они тут кирпичей наделали, строительство толком еще не началось, потому что оно и не сможет толком начаться. Они задумали... Сейчас мы тут это до небес доберемся. До небес башню построим, чтобы забраться туда. И тут 5 стих. «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие, пока они там начали что-то строить. Мы когда-нибудь, да?» Господь берет и сходит. Вот ему не надо долго ждать, ему не надо строить трап до земли, и там кирпичи на небесах для этого, или веревки вить в небесах для этого трапа, потому что он Господь. Он просто приходит и сделает, как делает, как удобно, как ему угодно. Это как раз ответ людям, которые говорят, я тут сейчас буду соперничать с Богом. Пока ты собираешься с ним соперничать, он уже велик, и он может проявить свое величие и проявит свое величие в любой момент. Этот момент, это вот как раз об этом не говорилось в наших предзаписанных беседах, потому что невозможно обо всем сказать. Но я просто очень хотел сегодня эту мысль здесь озвучить, эту параллель между 3 и 11 главами, потому что Третья глава завершает важный этап жизни в Эдемском саду. Одиннадцатая глава завершает важный этап жизни в одноязычном мире. В третьей главе человек изгнан из Эдемского сада. Одиннадцатая глава разрушается или прекращается вот эта одноязычность. А дальше ведь, ну, пройдет много времени, конечно, да? Но придет Иисус. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что происходит во второй главе Деяний апостолов. Апостолы начинают проповедовать, и Святой Дух начинает действовать, эти огненные языки, и обратите внимание, каждый слышал их, то есть апостолов, говорящих его языком. В 11 главе книги Бытие Бог приносит многоязычие для того, чтобы остановить человека в его гордыне. Во второй главе Деяний апостолов Бог дает единство понимания в действии Святого Духа. То есть Он эту проблему решает. Он сам эту проблему решает. По-своему. В 11 главе, простите, в 3 главе Бытие люди изгнаны из Эдемского сада. Жизнью, смертью и воскресением Иисуса Христа для людей открывается путь в небеса. И в 21 и 22 главах Откровения Иоанна Богослова описывается, собственно, как люди в этих небесах будут находиться. Опять-таки, сатана пытается человеку сказать, вот ты вот сделай по-своему, вот так, так, так. А Бог говорит, вот мой путь через смерть, через жизнь, рождение, жизнь, смерть, воскресение, жертву, да, жертву воскресения моего Сына Иисуса Христа. Вот такая вот история. Так, первые 11 глав книги Бытие вплетаются в, или даже так, становятся началом истории спасения человечества. Кажется, что тут все очень грустно, и оно действительно грустно. Но во Христе оно становится совершенно другим. Тут что-то я вот увлекся. Я сказал, что сегодня будет сложно.
У нас есть комментарии, они, правда, к предыдущей теме, но я думаю, что такой важный комментарий. Дмитрий Маки пишет, я думаю, что если пророк и согрешал, это только нам на руку, и говорит о том, что прощение Божие всегда было и будет.
Да, да, опять, мы в прошлый раз говорили об этом, и мы будем говорить еще об этом в связи с Авраамом. Буквально в следующий раз. Не в следующий раз. Значит, я просто сразу сделаю такое маленькое объявление. Через неделю, друзья, через неделю, насколько я понимаю, потом Ирина меня может поправить, насколько я понимаю, наш эфир не выходит. У меня язык не поворачивается назвать это праздником. Просто скажу, что через неделю эфир не выходит. Мы с вами встречаемся через 2 недели. Вот. Но да... Есть такое понятие, понимание, что, ну вот, Авраам, пророки и так далее были людьми совершенными. Нет, они были людьми благочестивыми. Они были людьми, славящими Бога. Иеремия зачастую никак не мог понять, почему Бог ему такое показывает. Он плакал, он переживал. Иногда некоторые комментаторы, я не принадлежу к их числу, но некоторые комментаторы даже... упрекают порой Иеремию в недостатке веры, упования на Бога. Хотя попробовали бы вы жить в Израиле, в Иудее, когда Вавилон на пороге уже пришел. Вот. Но в любом случае, да, дело в его благодати, дело в его праведности. И мы угодны ему тогда, когда исполняемся его праведностью, живем по его праведности. Но при этом... Тот же Ной строит ковчег. Он не говорит Господу, Господи, я же ж несовершенный и так далее. Когда Бог призывает что-то делать, вот Он берет и делает. Это тоже важная история. Я думаю, Алена, что в заключительной молитве есть смысл нам сегодня попросить Господа о том, чтобы на каждом, на своем месте каждого из нас Он дал, каждому из нас Он дал вот эту силу отвечать на Его призыв, исполнять Его волю. Что бы ни происходило с нами. Да, помолимся об этом в завершении Давай. Нашей программы. Ты начнешь?
Дорогой Господь, угу. Спасибо Тебе, Господи, за Слово Твое. Спасибо Тебе за этот эфир. Господи, помоги нам ходить путями Твоими. Дай быть благочестивыми пред Тобой. Дай быть праведниками, Господь. Просто работай с нашим сердцем, Господь, и изменяй нас по воле Своей. Аминь.
Аминь. Жизнь моя сокрыта во Христе. Я знаю это, я уповаю на Тебя, Господи. Прошу Тебя, меняй меня, Господи, меняй каждого из нас через Слово Твое Святое, действием Духа Твоего Святого, Святого. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...